В общем, еще раз здравствуйте. Поговорим на этот раз о непризнанных республиках, обо всем том, что удалось увидеть за лет за 15 путешествий, как на бывшем советском пространстве, так и в дальнем зарубежье. Но для раскачки, перед тем, как заговорить предметно и детально, я приведу маленький эпиграф. Все, наверное, помнят фильм ДМБ, как сидят два солдатика в курилке где-то на задворке, на задворках и обсуждают тему, как кто-то из них пытался откосить от армии, и у него не получилось. Человек пытался, насколько хватает памяти, косить по дурке, и начинал спрашивать, и начинал объяснять, как это было. Смотрел вдали, говорил: ты суслика видишь? Ему: нет, а он есть. Тема нашей лекции — непризнанные республики. И раз уж пошел об этом разговор, я не удержусь от того, чтобы не привести еще один эпиграф. Он из книги моего тюменского приятеля, врача-мозговеда и хорошего путешественника Саши Иванова. Ну и вступление, соответственно, соответствующее. Представь себе, живешь постоянным чувством, что что-то должно произойти, а этого не происходит. Ждешь-ждешь, а не дожидаешься. Так и живешь в постоянном ожидании. И это не всегда бред. Иногда это становится устройством общества целой страны. Итак, непризнанные государства. Страны, которых вроде бы нет. Сначала в первой части, теоретической, поговорим о непризнанных государствах как о явлении в современном мире. А потом, после перерыва с чаем и кофе, уже чисто по-житейски. С точки зрения путешественника, такого практичного товарища, который заранее хочет знать, куда ему ехать, зачем и, собственно, к чему его туда зовут. Не сильно вдаваясь в политику, поговорим о чисто прикладных аспектах поездок по несуществующим государствам. Например, о том, какие страны считают преступлением посещение своих бывших колоний, как комбинировать посещение непризнанных стран и их бывших хозяек, стран-метрополий. Ну, собственно, если в двух словах, то за 15 лет более-менее активных путешествий я посетил 7 как бы несуществующих республик: Приднестровье, Абхазию, Южную Осетию, Нагорный Карабах, Косово, Сомалиленд и Палестину. Каждое, ну или почти каждое из этих образований мы разберем по косточкам, что оно из себя представляет, привечает ли путешественников или наоборот не хочет видеть никого со стороны, насколько доступно для россиян, чем интересно помимо своего хитрого статуса, ну и, наконец, какие перспективы существования имеет на ближайшие лет 10-15. На десерт оставим Косово и самую экзотику, республику Сомалиленд. А в дополнение ко всей этой развесистой клюкве рассмотрим, развивая практическое направление нашей лекции, проложим квест по региону, который, пожалуй, как никакой другой в мире, не может похвастаться подобной концентрацией непризнанных или частично признанных государств. Я имею в виду Закавказье, где помимо Грузии, Армении и Азербайджана, государств, которые добились широкого дипломатического признания, существуют еще такие изгои, или почти изгои, как Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. В общем, к делу. Сейчас в мире насчитывается около 200 государств. Около, потому что какие-то перестают существовать, какие-то наоборот появляются, какие-то объединяются, кто-то делится. В общем, постоянная движуха. Сколько же среди этих стран непризнанных? Здесь вопрос очень и очень сложный. Стоит только посмотреть на карту. Все те страны, которые окрашены не в серый цвет, являются в той или иной мере непризнанными. Так, сейчас попробую. Так. Увеличить. Здесь что-то не хочет.
Вот, смотри. Плюс.
Ага.
Вот, ты можешь лупу выбрать, ничего не стало.
Да, ура. Все то, что обозначено оранжевым цветом, является признанными государствами, которые не признаны большинством стран в мире, но имеют дипломатическое признание среди стран-членов ООН, страны, которые окрашены в зеленый цвет, в том числе огромный Китай, все-таки кем-то в мире не признаны, что не мешает им вполне комфортно существовать и являться членами ООН. И, наконец, красное – это государственное образование, не получившее дипломатического признания со стороны какого-либо другого признанного или непризнанного государства. Таким образом, имеем, что самое непризнанное государство в мире – это Республика Сомалиленд, образовавшаяся на руинах некогда единого сомалийского государства, распавшегося лет 20 назад. Стоит сказать, что непризнанное государство – это не привилегия какого-либо континента и политической системы. Среди этих стран любой из нас, кто так или иначе сталкивался с географией, интересовался этим направлением, каждый мог постараться найти на карте и Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, и Республику Сомалиленд, и свободный Джамму и Кашмир, непризнанное государство в ассоциации с Пакистаном, и иракский Курдистан, расположенный на севере некогда единого, а в настоящее время де-факто расколотого иракского государства, вот с таким вот солнечным, почти растаманским флагом. Это и Турецкая республика Северный Кипр, Китайская республика, также шире известная как Тайвань, Республика Косово на руинах бывшей Югославии. Ну и особо благодатная тема – постсоветские непризнанные государства. Приднестровская Молдавская Республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика и в недавнем прошлом существовавшая, но прекратившая свое недолгое существование, такой вот проект, известный всем нам как Чеченская Республика Ичкерия. На любой, даже самой подробной, самой крупномасштабной карте этих государств, как правило, нет, если, конечно, они не изданы на месте властями какой-либо из этих непризнанных республик. Эти территории оказываются за пределами и школьных учебников, и официальных географических справочников, и официальной географии вообще. Впрочем, как бы то ни было, все эти территории действительно существуют. Там живут люди, производится какая-никакая продукция. Существуют более или менее демократически избранное правительство и в той или иной степени имеются все атрибуты государственности. Территория, население, которое поддерживает существующее правительство, вооруженные силы, система законодательства, правительство и прочее, включая зачастую собственные паспорта, денежные единицы, хотя для непризнанных это не обязательно, но одно общее. Как правило, многие, если не все эти государства, не имеют широкого дипломатического признания. Я имею в виду тот факт, что другие государства, члены ООН и признанные другими государствами членами ООН, не считают эти территории независимыми странами. Как правило, их расценивают либо как часть другого государства, либо как оккупированные территории, либо как часть сразу нескольких государств, как, например, Кашмир, территория, оспариваемая одновременно и Индией, и Пакистаном. Специалисты по политической географии называют такие хитрые территории зонами транзитной государственности. По меркам в современной истории такое существование может продолжаться не 10 и даже не 20 лет, а достаточно долго, как, например, это произошло с Тайванем, той самой Китайской республикой, которая является де-факто независимой страной уже лет так 60 с небольшим хвостиком. Однако осуществить свою изначальную мечту превратиться из непризнанного государства, государства-призрака, изгоя и так далее, стать нормальной признанной страной, получается далеко не у каждого. Так история знает, конечно, такие примеры, но их достаточно немного. На нашей памяти это восточноафриканское государство Эритрея, вот там, северо-западнее этого красного кусочка вдоль Красного моря, которая стала независимой страной спустя, дай бог памяти, 50 лет после того, как перестала быть итальянской колонией, и спустя 40 лет после того, как вела партизанскую борьбу против правительства, эфиопского правительства в Аддис-Абебе. Кроме того, среди вот бывших непризнанных, а теперь новонезависимых государств с широким дипломатическим признанием и статусом государства-члена ООН, можно назвать Восточный Тимор на островах в Индонезии, некогда португальская колония, на протяжении 30 лет оккупированная Индонезией и году так в 2002-2003 добившаяся окончательной независимости. Ну и, конечно же, государство Палестина, очень своеобразное, очень противоречивое и очень рыхлое, но, тем не менее, в прошлом году добившееся статуса государства-наблюдателя в ООН. Если говорить об общих чертах всех непризнанных, частично непризнанных, частично признанных и недопризнанных государств, можно выделить, по крайней мере, три общих черты. Во-первых, это... Где бы они ни находились, какого бы статуса ни мечтали добиться, сколько бы тысяч километров их ни разделяло между собой, все они пытаются как можно ярче, как можно громче заявить о собственной независимости, как можно сильнее пропиарить себя через все возможные источники. Главное, чтобы никакой из этих источников не был подконтролен противоположной стороне. Во-вторых, вторая фишка всех непризнанных – это доказательство, апелляция к легитимности своего политического строя. Вот какое из государств не взять, будь то миниатюрная республика Южная Осетия, будь то достаточно большая республика Сомалиленд или даже Сахарская Арабская Демократическая Республика, которая находится вот в западном углу Африки и не контролирует всю территорию, на которую имеет претензии, на которую заявляет, все эти непризнанные имеют такой, как со стороны кажется, раздутый, чрезвычайно прокачанный штат государственных служб и министерств, что порой создается впечатление, что все население этих регионов, от мала до велика, от седых стариков до малых детей, находится в штате этих государственных учреждений, призванных доказывать, что да, мы существуем, мы имеем право, когда-нибудь нас признают, и мы добьемся своей заветной цели. Либо станем до конца суверенным государством, либо объединимся с братьями на севере, на юге, через хребет, через пролив и так далее, и так далее. Вся эта пропаганда вроде как призвана развеять все предубеждения в несерьезности существования и намерений таких территорий, но подчас получается с точностью да наоборот. Ну и, наконец, третья типичная черта таких вот государств-изгоев, государств-пасынков – это почти полная их зависимость от черного рынка, поскольку они не являются независимыми странами де юре. Де-факто это может быть сколько угодно, но поскольку они не входят ни в ООН, ни в международные торговые организации и прочие региональные тусовки, которые порой существенно облегчают отношения между государствами, они призваны прибегать к услугам таких полумафиозных структур и кланов и действительно полностью зависят от черного рынка. Кроме того, что еще можно сказать? Непризнанное государство, как я недавно говорил, это не только родимое пятно 20 века, как, например, что вот можно сказать, например, о регионах, которые появились на руинах Советского Союза, на руинах социалистической Югославии. Это достаточно размазанный по времени процесс, и условий, когда появлялись государства, которые не сразу обретали всеобщее признание, были и 200, и 300 лет назад. Стоит сказать, что те же США, опубликовав Декларацию о независимости, первые несколько десятилетий были самым настоящим непризнанным государством. Советский Союз, возникший на руинах Российской империи, тоже не сразу обрел международное признание и был крупнейшей непризнанной страной во всем мире. Кроме того, есть еще страны, признанные, как правило, подавляющим большинством других государств и даже входящие в ООН, но не признанные некоторыми государствами, которые также со своей стороны имеют полностью легальный статус и тоже являются признанными. Так, например, Республика Армения, полноценное государство, признанное, входящее в состав Организации Объединенных Наций и много каких других межгосударственных структур, не признано Турцией, это мы все знаем. Но, ко всему прочему, оно не признано Пакистаном. Почему это не случилось, официального объяснения так никто и не добился, но на неофициальном уровне высшие пакистанские чиновники говорят, что именно в этом проявляется позиция исламского государства, его солидарность с Турцией и Азербайджаном по поводу Нагорно-Карабахского конфликта. Ну, еще всем известно, что Израиль тоже страна члена ООН с широким дипломатическим признанием, не считается государством в Иране, в Сирии и многих других, некоторых других государствах со строгими, порой ортодоксальными исламистскими режимами, как, например, Мавритании, которая в свое время даже войну объявляла еврейскому государству, но не отправила туда ни одного солдата, и так далее. Можно, конечно, еще сказать пару слов о буферных государствах, как, например, Дальневосточная Республика, существовавшая в начале 20-х годов, опять же, на руинах Российской империи, государство Маньчжоу-го, но это все скорее плоды, результаты игры соседних государств, и полноценными государственными структурами ни Дальневосточную Республику, ни подобное ей образование назвать вряд ли можно. Еще такие, например, как бантустаны в ЮАР, порождение политики апартеида, когда белое меньшинство, стремясь отделить хотя бы часть черного большинства, объявило о создании неких независимых государств, Венда, Сискей, Транскей и прочее, отделяя целое сообщество черного населения помимо их воли от общего государства. То есть они не знали, но они вышли из состава Южноафриканской Республики. Но самая интересная веха по нашей теме, всплеск образования непризнанных государств, произошел именно в 20 веке. Я не имею в виду Советский Союз и государства, которые бывшие независимые, бывшие советские республики, которые вошли в его состав, а не один, а в общем-то два региона. Во-первых, это бывшая социалистическая Югославия, некогда состоявшая из шести республик, которые с начала 90-х, выйдя из войны всех против всех, распалась на шесть независимых государств. И плюс еще был короткий период, когда, например, в одной из республик, в разорванной в клочья Боснии и Герцеговины, существовало еще непризнанное государство Республика Сербская. Такое же сербское государственное образование занимало часть Хорватии до того, как сама Хорватия восстановила свою территориальную целостность в 1995 году. Сейчас, по итогам, в начале 21 века, мы на руинах Югославии мы имеем одно непризнанное государство. Непризнанное – это если говорим с позиции России, которая, как Китай и некоторые другие страны, входящие в ООН и даже являющиеся членами Совета Безопасности этой организации, не признали как отдельную страну. Но в данный момент, пожалуй, корректнее говорить, что это не частично признанное, если уж совсем разводить казуистику, а частично непризнанное государство, поскольку благодаря архитекторам косовской независимости, все мы знаем, кто они, Косово обрело признание среди более чем 100 государств на всех континентах. И второй более известный и более интересный по нашей теме регион, это бывший Советский Союз, в котором, который, как известно, распался на 15 государств, которые быстро стали членами ООН, вошли много в какие международные организации. И, в общем, дело этим не ограничилось. Вдобавок к уже существующим 15 добавилось как минимум 4, нет, 5. Приднестровская Молдавская Республика, которая узкая красная полоска на левобережье Днестра, которая сейчас выглядывает на карте, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Нагорно-Карабахская Республика и Чеченская Республика Ичкерия. Вот сейчас мы поговорим конкретно по каждой из них, затронем практический аспект, как оно было, осветим вкратце, а больше упор сделаем на то, как там путешествуются, насколько там гостеприимны власти, люди, что там стоит посмотреть, кроме непризнанного статуса, и как, черт возьми, просочетать все непризнанные регионы и вместе с тем посмотреть их бывшие метрополии, страны-хозяйки, чтобы вместе с тем оставаться кристально чистым для всех сторон конфликтов. Так, Абхазия. По конституции Грузии это автономная республика, республика с автономным статусом, но с 92 года, с началом войны против центрального тбилисского правительства, фактически самостоятельный регион. Спустя пару лет в Абхазии была принята конституция, которая провозгласила эту территорию субъектом международного права. И таким образом, с начала 90-х республика существует как фактически независимая территория под очень сильным российским влиянием. Государственная самостоятельность долгое время не была признана, но в 2008 году лед тронулся. Причиной тому стала 5-дневная война, в ходе которой Грузия пыталась восстановить контроль над территорией, на которую заявляла свои права Южная Осетия. И Россия дала отпор, и в итоге была признана Республика Абхазия и Южная Осетия оптом, сразу вместе были признаны независимыми территориями. Процесс международного признания, конечно, тоже пошел, но не так широко, как это поначалу ожидалось и как хотелось. В настоящее время, то есть на конец 2013 года, независимость Абхазии с Южной Осетии, двух бывших грузинских автономий, сейчас признает только Никарагуа, понятное дело, Венесуэла, и две или три тихоокеанские державы, такие как Науру, Тувалу и, кажется, Вануату. Спасибо большое. Нет, была еще одна тихоокеанская держава Кирибати, которая тоже признала оптом обе республики, но потом они передумали и действительно отозвали свое признание независимости обеих закавказских республик. С Науру же все случилось хорошо, отзывать они ничего не стали. Более того, на 20-летие республики Южной Осетии, об этом еще пойдет речь, приезжал наурский президент, все увидели, как он выглядит, развиртуалились. Ну, об этом впереди. Абхазия. Достаточно большая, интереснейшая республика, в каком бы статусе она ни находилась, туда стоит приезжать всегда и по любому поводу, будь то годовщина независимости, какой-либо церковный праздник, скачки на какой-нибудь исторической поляне. Плюс ко всему, независимо от статуса, от времени, от настроение путешествующего, там всегда были, есть и будут горы, море, замечательнейшие люди, страна вкусная как в прямом, так и в переносном значении. Сейчас, что касается границы, все очень просто, можно даже не заботиться по поводу приобретения заграничного паспорта, а просто брать обычный и ехать. На самолете пара максимум 2,5 часа до Адлера и дальше на границу, на поезде немножко подольше. Но сейчас все замечательно. Железнодорожный переезд, автомобильный КПП и даже пешеходный мостик. Но до 90 все есть, все на выбор, пожалуйста, любым способом. Однако такое разнообразие. Все эти радости появились только в 99 году. А так, с конца грузино-абхазской войны, с 93 года и по 99 включительно, граница была закрыта. Не на замке, конечно, на щеколде, но все-таки приятного было мало. Попасть туда можно было относительно честным способом, что, собственно, очень многие делали. Прежде всего, те курортники, которые ездили в дома отдыха или к своим знакомым, останавливаясь на дому в частном секторе, просто отдавали денежку пограничнику, пограничники делали вид, что отворачивались, и посредники из числа гагарских ребят передавали им некую сумму, после чего люди проезжали в дом отдыха, и все было почти как в советское время, если не брать во внимание ту разруху, которая появилась там после войны и продолжает существовать там дальше. Ваш покорный слуга тоже в свой первый приезд использовал такую опцию, но пока о ней не было ничего известно. Так получилось, что первое посещение Абхазии прошло с переходом вброд пограничной реки Псоу и некоторым времяпрепровождением в абхазской КПЗ. Сильно вглубь территории продвинуться не удалось, и все знакомство ограничилось поселком Цандрипш в нескольких километрах от российской границы и намерением приехать во второй раз и пройти границу уже по-человечески. Но наступил 99-й год, с тех пор посетил Абхазию еще несколько раз, и, в общем-то, никаких проблем для россиянина с прохождением границы здесь нету. Другое дело иностранцы из дальнего зарубежья, которым таки нужна виза. Процесс ее получения достаточно хитер и сложен. Предварительно, поскольку государство, ну, по большому счету, вообще не признанное, если не брать те 6 стран, то значит и посольство по всему миру она практически не имеет. А посему лучше МИД Абхазии рекомендует отправить электронную заявку, заполнить анкету и по приезде в страну уже ехать сдаваться в абхазский МИД в Сухуми, а это на минуточку уже посередине страны, где люди открывают компьютер, извлекают оттуда заявку, получают от заявителя деньги и, собственно, легализуют его пребывание в стране. Что касается грузинской границы, здесь ситуация гораздо более сложная и, можно сказать, запущенная. Существует единственная достаточно широкая дорога, которая, проходя со стороны Сухума, упирается в пограничную реку Ингур или Ингури по-грузински, как кому удобнее. Однако действует она исключительно, эта дорога открыта исключительно для местных жителей, мингрелов, такой субэтнической группы грузин, которая живет по обе стороны Ингура. Кто-то является гражданином Грузии, кто-то Абхазии. Естественно, по обе стороны у каждого родственники, плюс ярмарки, какие-то медицинские и прочие бытовые нужды. Так что для местных эта граница представляет собой что-то вроде Невского проспекта. Можно хоть туда, хоть сюда проехать, и никаких сложностей не будет. Другое дело, иностранец, даже такой ближний и изученный, как человек из России, здесь что с абхазской стороны на грузинскую, что наоборот, продвижение будет затруднено, если вообще невозможно. Так что, в принципе, приехав в Абхазию, лично я рекомендовал бы ограничиться одной вот этой маленькой республикой. Маленькая это размером с 1/7 Московской области, но очень и очень насыщенной достопримечательностями. Любитель древностей найдет здесь и старинные особняки, и церкви, и горы, и пещерные монастыри, и очень-очень много что еще на любой вкус. Даже любители заброшек, естественно, поскольку с войны 92-93 года очень многие дома лежат в руинах, что-то восстанавливается, но достаточно медленно, по самым разным причинам. В Сухуми так вообще бывший белый дом, здание Совмина Абхазской АССР до сих пор стоит в руинах и является прекрасным полигоном для залезания на крыши и фотосъемки, панорамной фотосъемки. И любители таких вот сталкерских бродилок тоже что-то свое найдут. Ну и естественно, национальная специфика, которая касается как политики, вот портреты, такой вот культ, основанный на уважении к первому президенту военных времен, президент Абхазии Владислав Ардзинба, и заканчивая действительно национальными этнографическими вещами, как, например, традиционная вера абхазов, которую они исповедовали и исповедуют еще до христианства и ислама, в зависимости от того, какой религии каждый из них придерживается. Естественно, как во многих регионах с непризнанной государственностью, которые прошли через войну со своей бывшей метрополией, там существует культ погибших, когда люди садятся за стол, независимо от того, по какому поводу. Третий тост всегда за погибших, тех, кто ушел, воюя за независимость Абхазии. Здесь, на этой фотографии, мемориал воинам Абхазии, которые погибли в последнюю войну, и его автор, народный художник Абхазии Амиран Адлейба. Естественно, после того, как одна из сторон побеждает и добивается независимости от бывшей страны-хозяйки, на ее территории стараются, вольно или невольно, сознательно или не очень, искоренить память о прежних хозяевах. Здесь мы видим табличку, даже две таблички с названиями улиц. Первая, почти не видная и проржавевшая в левом верхнем углу, была повешена еще в советские времена, трехязычное название, абхазский, русский и грузинский языки. Вторая, более заметная и новая, повторяет то же самое, только уже без грузинского языка. Такая типичная картинка восстанавливаемого Сухума, полузаброшенная полумертвая пятиэтажка, где живут люди, и достаточно крутая гостиница в 5 минутах ходьбы от моря. И вот такие совершенно прелестные дворики старых домов, построенных еще до революции. Это уже центр города, проспект Мира, где такого можно встретить достаточно много. И, пожалуй, такие дворики не уступают знаменитым тбилисским. Или вот такие вот горы, башни, достаточно далековато от моря. Как говорят местные, это уже конец географии, село Атап, чем-то похоже на Карпаты, но совершенно другой воздух и запах. И опять же пещера. Если все знают про Новоафонскую пещеру, если человек приезжает, скажем, в Сочи или Адлер, то можно обернуться и за однодневную экскурсию, то здесь пещера в самом что ни на есть диком, почти первозданном варианте, если не говорить о полузасыпанной системе освещения и решетчатой калитке, которая пребывает в запертом состоянии до тех пор, пока не приходит смотритель, не отпирает амбарный замок и не впускает гостя, чтобы он, значит, с новыми друзьями побродил по пещере. Вот такая вот Атапская пещера. Считается, что именно здесь, в восточной части Абхазии, был заточен абхазский Прометей, Абрскил, такой герой, который, подобно грузинскому Амиране, украл у богов огонь, чтобы поделиться им с людьми, и за это был покаран, будучи замурованным в пещеру. Вот такие вот старинные храмы, очень многие из которых были построены практически сразу после принятия абхазами христианства. Это внутренности собора в селе Моква, опять восточная Абхазия, Чимчирский район, который был построен ни много ни мало в X веке. Ну и, собственно, еще одна фишечка непризнанных государств. Такая маленькая слабость, которой лично я никогда не изменяю, будучи в путешествии по подобным регионам, это почтовая связь. Всегда приятно отправить открыточку и посмотреть, как оно, дойдет, не дойдет, а если доходит, то как. Ну, относительно Абхазии получалось все достаточно интересно. Республика маленькая, проехать из конца в конец, от Псоу на российской границе до Ингура на грузинской, можно, если поднажать, часа за 2-2,5. И, казалось бы, дело не до почты, но пока еще шла война, республика фактически откололась от Грузии, Советский Союз приказал долго жить. Однако, благодаря усилиям, пожалуй, даже не абхазских почтовиков, а профессора университета нефти и газа, такой Павел Флоренский, тезка того самого полный тезка и внук того самого знаменитого отца Павла Флоренского, будучи там во время войны и составляя белую книгу Абхазии, книгу памяти всех погибших и пропавших без вести, высказал идею, а что же, Абхазия суверенное государство, почему же оно не обзаведется собственной почтовой службой? На него посмотрели дикими глазами, сказали, как же так, война идет, а вы говорите о почте. Но, как человек увлеченный и пассионарный, он сумел убедить абхазских почтовиков, и в итоге еще до окончания войны, до фактической победы абхазов в сентябре 1993 года, дней за 10 до того, как грузинские войска были выбиты с территории Абхазии, появились вот такие вот марки. Строго говоря, они являются больше символом независимости, чем той квитанции, которую наклеивают в знак оплаты. То, что письмо с гарантией дойдет до адресата. Но, тем не менее, какое-то время они существовали. Но раз Абхазия не была признанным государством и не входила во Всемирный почтовый союз, то долгое время вся исходящая корреспонденция уходила из Абхазии на некий абонентский ящик в Сочи, откуда уже расходилась во все страны. По моему опыту, доходило в Москву и в Подмосковье. Ну и, наверное, можно предположить, что в Грузию также бы дошло. Да, сейчас, секундочку. Ко всему прочему, отойдя от войны и... Отойдя от войны и вспомнив о том, что в советское время это была мекка для организованного и неорганизованного, и какого хочешь еще туризма, Абхазия начала поднимать эту отрасль, и в итоге стали появляться вот такие вот путеводители местного издания, как с картой городов, так и с небольшими врезками по озеру Рица, Гагре, Новому Афону, прочим известным еще с советских времен местам, и по горной части, что, в общем-то, достаточно ново и неизведанно. Немного забегая вперед, скажу, что вот издание таких книг, будь то путеводители или простенькая карта или буклетик, стало общей чертой для всех бывших советских непризнанных республик. Этим еще похвастаюсь по ходу рассказа. Так, сейчас едем во вторую бывшую грузинскую автономию, Южная Осетия. Расположена она... Товарищи, видно, как я мышкой показываю, или лучше...
Спроси имя, фамилию, я в базу занесу.
Так. Как говоришь? Мышкой лучше. Вторая бывшая грузинская автономия, а ныне независимое государство, частично признанное Республикой Южная Осетия. Опять же, согласно Конституции Грузии, она входит в ее состав, естественно, но уже на другом положении, нежели Абхазия. На грузинских административных картах она разделена между несколькими регионами Грузии, Рачи-Лечхуми, Шидо-Картли и пару других. Однако, начиная с конца 91-го и начала 92-го, она получила фактическую независимость, которую в 2008 году, 8 августа, Грузия поставила под большой вопрос. И, прямо говоря, если бы не российская помощь, то, скорее всего, Южная Осетия развивалась бы, ну, не, как бы сказать, находилась бы уже в составе грузинского государства. Тут я сказал о частичной признанности. Это, опять же, тот самый набор государств. Первая Россия, потом Никарагуа с Венесуэлой, и потом вот эти несколько островных тихоокеанских держав, о которых мы говорили в случае с Абхазией. Южная Осетия то же самое. Придя в относительный порядок, немного отойдя от войны, тоже выпустила путеводитель по себе самой. Однако это уже было скорее переизданием того, что выпускалось в советское время. Если же характеризовать эту республику в двух словах, не заглядывая в путеводитель, то можно сказать, что это микроскопическая республика деревенского типа. По размерам 1/12 Московской области едва ли не больше, чем любой равнинный район братской Северной Осетии, республики в составе Российской Федерации, находящейся через хребет, не близко, не далеко, но имеющий общую границу. Что касается транспортной ситуации, ее тоже можно резко разделить на то, что было и как стало. В 99-м и в 2001-м, во время моих первых посещений этой республики, уже после первой грузино-осетинской войны, дорога Владикавказ-Алагир-Цхинвал, так, как бы это поудобнее показать, небольшая республика красного цвета, это Северная Осетия, из Владикавказа до Цхинвала дорога на юг, примерно 170, максимум 180 километров, плюс с каждым километром все поднимается в горы, до тех пор, пока мы не оказываемся на Рогском перевале, около 3000 метров над уровнем моря, и длиннющий около 4 километров Рогский тоннель, который обозначает границу некогда между двумя союзными республиками, РСФСР и Советской Грузии, а сейчас между Россией и Южной Осетией. Такая вот достаточно серьезная граница между микроскопическим государством и северным соседом, который ей покровительствует. Однако тогда эта дорога являлась альтернативой другому пути в Грузию, который шел напрямую из Владикавказа, военно-грузинская дорога, и водитель-дальнобойщик, в зависимости от того, с чем и как ему ехать, он мог выбрать то ли напрямую минуя Южную Осетию, то ли заехать в Цхинвал, сделать крюк через горе, и вот Владикавказ, Цхинвал, горе, и потом уже повернуть на Тбилиси. Тогда на южной оконечности Цхинвала в те годы кипела жизнь на рынке в Аргнете, где в те времена можно было купить практически все, от карамельки до КамАЗа. Между Цхинвалом, столицей Южной Осетии, и вторым по величине поселочком, там остальное все поселки. Между Цхинвалом и Джавой был анклав из целых 8 грузинских сел, которые не подчинялись цхинвальскому правительству. С привокзальной площади Цхинвала все еще отправлялись автобусы и маршрутки, что в Тбилиси, что в Кутаиси, что в Батуми. Но года так, с 2004-го, когда Саакашвили приходит к власти, это все резко начинает сворачиваться. Сначала убрали эргнетский рынок на южной оконечности Цхинвала, чтобы никак не подпитывать сепаратистский режим Южной Осетии. После августовской войны 2008 года свернулось резко и безвозвратно. Таким образом, сейчас Южная Осетия является транспортным тупиком. То есть, иначе говоря, проще говоря, попасть туда можно только со стороны России, и никуда дальше Южной Осетии уехать по большому счету нельзя, если вы только не местный грузин и у вас не живут родственники где-либо в соседних районах. И то это перехождение границы будет сопряжено с, скажем, прямо скажем, субъективными трудностями. Попасть можно только со стороны России и, как правило, только россиянам. Заграничного паспорта, как в случае с Абхазией, туда не требуется, только внутренний. Однако при случае, а таких случаев бывает достаточно много, в том числе и по моему опыту, при пересечении границы на паспортном контроле вас ненавязчиво, но конкретно порасспрашивают, а зачем вы туда едете, что вы хотите посмотреть и надолго ли. Ну, как правило, объяснениями, что человек едет посмотреть республику, увидеть своими глазами, как сейчас там протекает жизнь, пограничники удовлетворяются и отпускают с миром. Пограничники российские, поскольку, опять же, по моему субъективному мнению, именно российская погранслужба проделывает всю работу за обе стороны на этой достаточно серьезно обставленной границе. Как показал достаточно свежий опыт, был такой проект «Дом для всех» во Владикавказе, где ребята сняли трехкомнатную квартиру, и все, кто хотел, все, кто поддерживал правила совместной жизни, все могли приезжать, использовать дом как базу и выезжать как по Северной Осетии и остальному Северному Кавказу, так посещать Закавказье и снова возвращаться в дом. Так опыт дома во Владикавказе показал, что не всех власти Южной Осетии так легко впускают. Опыт человека с Украины показал обратное. Юго-осетинские пограничники, внезапно проявив внимательность, обнаружили у него не российский и не юго-осетинский паспорт. Долгое время звонили куда-то наверх, и в итоге было решено отправить его назад в Россию, чтобы человек имел возможность подготовиться, сходил в одно из северо-осетинских министерств, добыл там бумагу. Эту бумагу бы они самостоятельно переправили в Цхинвал и на границе, найдя его в обширном или не очень списке, тогда бы уж впустили с миром. Говоря о государственности Южной Осетии, с одной стороны, да, можно сказать, что это уже не непризнанная республика, что статус ее повысился, что с одной стороны несколько круче, но де-факто, опять же, после войны 08-08-08, трудно сказать, во что она больше превратилась. То ли продолжает существовать на положении полузабытой деревенской республики, очень маленькой, крохотной, то ли стала российской территорией, что, собственно, вряд ли, а скорее всего превратилась в протекторат, уже совсем не грузинская территория, независимого государства тоже просматривается достаточно мало. Ну, действительно, протекторат, где проживает достаточно мало населения, но достаточно сильно российское военное присутствие, такой плацдарм, который вдается глубоко в грузинскую территорию. Что можно сказать, если уж пошел такой разговор, если пообещал какие-то прогнозы лет на 10, может быть, 15 вперед, можно сказать очень субъективные вещи, но, по крайней мере, оттуда это видится именно так. Если сравнивать обе две бывшие грузинские автономии, Абхазию с Южной Осетией, то осетины на юге провозглашали независимость именно для того, чтобы когда-либо получить признание и на основе своего теперь уже легитимного существования объединиться с братьями на севере в рамках единого государства. Понятное дело, не самой Осетии, а уже на правах субъекта Российской Федерации. И вот исходя из этого, как-то вот видится, что в достаточно обозримом будущем в Южной Осетии пройдет референдум или как-то иначе это будет организовано, но регион станет не только де-факто, как сейчас, с российскими рублями, паспортами, повсеместным русским языком и российскими учебными программами в образовательных учреждениях, не только де-факто, но и де-юре Южная Осетия станет частью России. Ну, что касается международной реакции, ну, все-таки мне не кажется, что она будет определяющей, что после того, как Россия признала независимость Южной Осетии, когда все были против, ну, это в итоге произошло, как вполне может произойти и присоединение, а с точки зрения Грузии, аннексия бывшей грузинской автономии в пользу российского государства. Что же касается Грузии, раз мы о ней заговорили. В самом этом государстве с определенных пор, а именно с 2008 года, то очень характерная дата в этом плане, существует закон об оккупированных территориях. Ну, даже не буду задавать вопрос, угадайте, о каких. Суть в том, что иностранцам категорически запрещается посещать их, кроме как с разрешения местных властей, не МИД Грузии, а, скажем, Зугдидского муниципалитета, что касается приграничных территорий с Абхазией, или Горийского, рядом в 30 километрах от Цхинвала. Но, как бы то ни было, по букве закона нужно разрешение. Тому же, кто это нарушает, предусматривается ответственность вплоть до уголовной. В Уголовном кодексе Грузии действительно есть соответствующая статья. Однако за все время действия этого закона так никого по ней не осудили. Есть, конечно, пара-тройка, может быть, даже много прецедентов, когда люди попадались в Грузии после посещения Абхазии или Южной Осетии, однако потом вступал в дело российский МИД, и все заканчивалось в пользу того человека, который имел неосмотрительность так поступить. Кроме того, я говорю это не в порядке рекламы, чтобы люди посещали сначала Абхазию с Осетией, а потом ехали в Грузию со следами посещения. Но, тем не менее, сейчас ведутся такие достаточно настойчивые разговоры, чтобы смягчить уголовную ответственность и заменить срок, который прописан в уголовной статье, на штраф, который будет составлять в переводе на доллары баксов этак в 300. Но тут возникает такой закономерный вопрос. Как грузинские пограничники определяют, посещал ли человек Абхазию и Южную Осетию? А очень просто. Если человек дурак и, отправляясь в Абхазию или Осетию, зачем-то взял с собой загранпаспорт, то при выезде из России ему поставят выездной штамп. Либо КПП «Веселые», что в случае с Абхазией под Адлером, либо Нижний Зарамаг в Северной, еще Российской Осетии. И вот по этим «Веселым» и Нижним Зарамагам грузинские пограничники, которые отлично ориентируются в местной географии, определяют, что человек покинул Россию, на несколько дней исчез, потом получил опять теперь уже въездные штампы вот этих означенных КПП, ага, значит был. Как правило, ну, в принципе, его могут просто не впустить в Грузию. Если же он въезжает и попадается с этими штампами где-то уже в глубине страны, тогда начинаются заключения вплоть до заявления МИДа. В общем, так делать не стоит. Дальше еще одна непризнанная. Коль скоро мы в Закавказье, то было бы обидно, пропускать эту территорию, благо по признакам государственности, именно по тому, как там функционируют все необходимые системы, это, пожалуй, самое государственное государство во всем Закавказье, даже если сравнивать с полноценными. Это Нагорно-Карабахская республика. Бывшая автономная область в составе тогда еще советского Азербайджана. В 1991 году местные армяне провозгласили независимость, причем не только в границах НКО. Так, сейчас, секундочку, я немного забежал вперед. Вот карта стран, которые признали бывшие грузинские автономии, как раз Россия, Венесуэла, Никарагуа. Собственно, Южная Осетия, да, с Карабахом я действительно забежал вперед. Единственная и основная трасса. Здесь мы только что пересекли российскую границу, дорога начала наконец-то спускаться с гор. Под конец она приведет в Цхинвал, после которого начнется как раз тот самый тупик и граница с Грузией, которую с этого года действительно огораживают, выставляют колючую проволоку, заборы и прочие прелести пограничной жизни. Это Транскавказская автомагистраль. Если сравнивать республику с человеком, то здесь Транскавказская магистраль – это позвоночник, это все, это и основа экономики, и главная, и лучшая по покрытию транспортная артерия. Появилась она очень кстати перед распадом Советского Союза. В 90-е ее было бы уже просто физически не построить. Сама граница перед Рокским тоннелем. Бывшие грузинские анклавы, которые были сожжены в 2008 году в отместку за то, что за нападение грузинской армии на Цхинвал и окрестное село. Теперь вот такие вот пустующие дома и застройка на месте бывших руин, то, что уже ведется, строительство, которое ведется с помощью России, либо кварталы расширяющегося Цхинвала, либо новые университетские корпуса. Ну, в общем, такая не быстрая, не медленная, но планомерная стройка. Сам Цхинвал, единственный и главный город, такая, опять же, столица деревенского типа, все знают всех. Очень многие бежали, кто в соседнюю Северную Осетию, кто-то еще дальше на Северный Кавказ, и дальше по России, включая Москву. Все знают всех, очень мало малоэтажных домов. Очень много разрушений еще с первой войны 92 года и вяло текущее восстановление, идущее после войны 8 августа. В целом, вот такой вот маленький город с южной окраины, у самой грузинской границы, он просматривается до самой своей северной оконечности. Такие вот частные домики, очень мало типовых многоэтажек. Вот такие характерные черты. Это не позднейшее переименование, а улица, которая была там всегда, пожалуй, после революции. И типичнейшая картинка. Бывший проспект Ленина, центральная улица, центральной, пожалуй, уже и некуда. И вот такое вот вялотекущее восстановление. Начали с крыш, они действительно новые, кое-где пластиковые окна. Здесь же, где ездят машины, был асфальт. Клянусь, был в 2001 году, и в первый приезд он был действительно, и причем в хорошем состоянии. Однако разбили его скорее не грузинские и российские танки, а российские коммунальщики, которые сразу после войны подрядились менять сразу все коммуникации в Схинвале. В итоге вскрыли асфальт, вытащили трубы, ну а потом пошел обычный российский бардак, когда некоторые фирмы просто освоили деньги, некоторые лопнули, какие-то оказались однодневками, которые некоторые начали ремонт, но проводили его достаточно долго. И если сравнивать с тем, что происходило, скажем, в тех же кавказских масштабах, например, в Грозном, то сравнения будут, конечно, не в пользу Схинвала, города, пожалуй, на порядок меньшего, чем Грозный, но до сих пор не восстановившегося. Хотя, казалось бы, и там было две войны, гораздо более суровая была как раз в чеченской столице, но, тем не менее, это новый город на старом месте, в то время как Схинвал сейчас совершенно в другом качестве, полузаброшенного и недовосстановленного города. Вдвойне это касается еврейского квартала. Некогда город был многонациональным, сейчас в основном осетинский, и вот целые кварталы лежат в руинах, и вряд ли в обозримом будущем кто туда вернется. Некогда была железная дорога, которая вела в горе, и дальше можно было уехать на Черное море, сейчас ее разобрали. Вот такое мемориальное кладбище, которое появилось на школьном дворе, практически в центре города. Все очень просто, оно выросло там спонтанно еще в Первую войну, поскольку погибших просто физически нельзя было вывести на загородное кладбище, поскольку на окрестных высотах сидели снайперы. И вот такой вот памятник уже последней, дай бог, войне. Башня грузинского танка, которую подбил в первый день войны министр обороны Южной Осетии, приглашенный варяг Анатолий Баранкевич. Башня отлетела на несколько метров и втесалась в крыльцо вот такого соседнего здания, недалеко от вокзальной площади, где ее и было решено оставить. Здание перестроили практически уже полностью, убрали козырек, само крыльцо изменилось до неузнаваемости, однако вот такая метка, единственная, пожалуй, указывает на то, что это одно и то же здание. И, наконец, граница с Грузией. Здесь все просто. Поскольку республика микроскопическая, то и по российским меркам сама по себе Южная Осетия является сплошной пограничной зоной. Не дай бог только, чтобы юго-осетинские пограничники взяли это за аксиому, чтобы действительно так сделали. Но, тем не менее, заканчивается квартал каких-то 300 метров, начиная от вот этого железного креста, и начинается граница с Грузией. Когда-то она была вполне себе прозрачной, люди пасли скот на пустырях, ездили друг к другу в гости, привозили на Схинвальский рынок все, что можно продать. Сейчас, во всяком случае, в прошлом году, когда ее потихоньку начали делать более суровой, так, еще бы как-то увеличить. Ага. Да, вот как раз вот эта дорожка, которая ведет от креста, некий домик, То ли заброшенный, то ли обитаемый. Дальше еле заметная вышка. После вышки идет противотанковый ров. За ним то ли вспаханное поле, то ли пустырь. И на горизонте блестящая крыша. Это ближайшее иностранное грузинское село. Было бы неправильно утверждать, что в Южной Осетии все достопримечательности только этим ограничиваются. Следы войны, непризнанный статус, прочее. Очень красивые горы. Нету моря, но это компенсируется, пожалуй, красотой гор и памятниками, которые там встречаются. В том числе грузинскими, поскольку древнейшее христианство здесь исповедовали именно грузины. Вот как вот Тирский монастырь. Очень уединенное место, хотя и находящееся в 10 километрах от Схинвала. Большую часть дороги приходится идти пешком. И каково же бывает удивление, что... Удивление, когда заходишь на территорию храма и видишь, что во дворе, некогда оживленном монастырском дворе, сидит целая компания и что-то отмечает. Люди зовут, ты присоединяешься к застолью, и тут они рассказывают, что это не просто какая-то дружеская тусовка или так, попойка по случаю встречи, а торжества по поводу того, что у кого-то окрестили племянника. Люди из Цинвала, из соседних сел и даже из Моздока и Северной Осетии приехали к этому монастырю, чтобы выпить ритуального вина, съесть барашка и поставить свечку. Надо сказать, что здесь вот, христианство в его осетинском варианте – это не то, что мы имеем даже в соседних регионах. Номинально тоже православное христианство, но с сильнейшими пережитками